Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость и, к счастью, не в первый раз, реставратор, коллекционер редчайших машин Вячеслав Лен. Но, Слав, здравствуй! Хорошо, я тогда представлю его дальше. Он владелец и постоянно раньше работал с редчайшими машинами. Даже мне, по-моему, Слава говорил как-то, что если машин таких было выпущено больше 50, они меня уже не интересуют. А уж особенно машины, которые выпущены там сотнями или несколькими тысячами экземпляров. Но вот в определенный момент произошли какие-то изменения, и Слава стал коллекционером и реставратором военной техники. Слав, ты меня слышишь?
Да, доброго дня
всем. Тогда доброе утро всем нашим слушателям и тебе. Слав, почему ты вдруг изменил направление своей деятельности с редчайших автомобилей? Ну, я, наверное, неправильно скажу, гражданских. Ты переключился полностью на военную технику.
Но не совсем полностью. Конечно, там в моей коллекции там остались гражданские автомобили. Но почему именно военные? Гражданские автомобили так или иначе сохранились. То есть после войны где-то примерно 10% автомобилей немецких, а они считаются эталоном любого коллекционера, да, и стремление коллекционеров всего мира именно немецкие автомобили, да, то есть немецкие и советские автомобили, в том числе, хоть советские автомобили и не столь значимы, ну, так скажем, в мировом машиностроении, но, тем не менее, живя в России, в Советском Союзе, конечно же, люди искали отечественный автопром. Но почему переключился? Ну, наверное, потому что просто собрал все, что можно было. То есть все, что можно было, самые интересные образцы гражданской и военной техники были собраны. Но военной невозможно собрать все автомобили, а вот напротив, гражданскую можно всю собрать. Так как, например, ну вот посмотрите сейчас в интернете «Гросс Мерседес» 770, или Special Roadster 540K. То есть это те автомобили, которые вывозили в Советский Союз трофейные команды для генералитета советского. То есть это те автомобили, которые были, ну так скажем, у высшего звена Германии и потом перекочевали к нашим генералам по заслугам, то есть как трофейные автомобили.
Да. А изначально вот этот Mercedes 770, 540K, их много было сделано?
Их было выпущено всего 180 штук. У всех автомобилей заказчик Борман и лично Гитлер их распределял. Но это не важно, да, это черное имя упоминать. Но сам факт, что автомобилем мог распоряжаться только он. Даже Круппу автомобиль... промышленнику громадному Германии, именно по росчерку его пера был выдан автомобиль. Там, ну и Хенкелю, и многим другим немецким промышленникам. Но это не имеет значения. Имеет значение наша история, что это были суперавтомобили, и они, попав в Советский Союз, потом в основной своей массе были уничтожены, либо вывезены в 90-х годах из страны. Ну вот, мне посчастливилось еще буквально в смысле слова запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и несколько автомобилей буквально вырвать из, ну, так скажем, из рук людей, которые перепродавали их на Запад. И таким образом в России есть и Special Roadster Mercedes 500 из Алматы, и несколько 853-х Хорихов и 770-е Гросс Мерседесы. Но поэтому для меня как бы развитие гражданских автомобилей, Ну, я понял, что дальше развиваться некуда. Эти автомобили, пройдя через мои руки, я уже понимал, что, ну, это высшая точка, да, да, для любого коллекционера. А вот что касается военных автомобилей, то здесь совершенно другая ситуация. Все, что было на поле боя, это буквально жизнь любого автомобиля, длилась всего несколько недель, там, месяцев. И крайне малое количество военных автомобилей пережило войну. Вот, например, советский автомобиль ГАЗ-67, ну, первый ГАЗик, как, ну, еще козликом его называли, да, казалось бы, такое огромное количество после войны их было. Но, как правило, это были автомобили послевоенные, которые выпускали с 46 по 52 или 3 год до выпуска ГАЗ-69 их выпускали, в общем-то, эти автомобили. Так вот, во время войны их выпустили всего около 1500 штук. Поэтому неудивительно, что военного образца автомобилей практически не сохранилось. Так что любой автомобиль военный, он очень редкий. Ну вот, например, немецкие автомобили, Хорих 901, можете там же в интернете посмотреть, или Хорих 108. До сих пор 108-х Хорихов всего несколько штук в мире. То есть, а вот 901-х, ну все их ищут, эти автомобили. Он среднего класса, он не тяжелый. Вес его где-то 2,5 тонны, очень красивый, ранние версии с перекатышами посередине кузова. То есть это специально перекатыши были сделаны для перекатывания через окопы, брусверы всевозможные и так далее. То есть очень интересная техника была у французов, например, у немцев, у итальянцев, безумно интересная. В Советском Союзе техника была очень простая. Мы пошли по пути развития американского автопрома, такого массового. То есть, напротив, итальянцы, немцы и французы пошли по очень сложному пути, и все автомобили, которые они выпущены, которые они выпустили, это были единичные автомобили, и крайне малое количество сегодня сохранилось. Буквально во всем мире не просто известны все автомобили, а еще известны их владельцы. И несколько раз в год бывают встречи, где все эти владельцы собираются. Ну, то есть не все, а ну, у кого есть возможность добраться. То есть это очень интересное мероприятие, там собираются самые различные люди. И там очень интересно. И еще что очень интересно, это коллекционирование вот именно военной техники, почему меня это привлекло? В гражданской технике среди коллекционеров всего мира, это не только российское, а всемирное, наверное, такое отношение друг к другу, это как банка с пауками. То есть все чем-то недовольны, все друг друга где-то там как-то что-то, одним словом, ну, в общем, у всех какие-то вопросы друг к другу. А вот в военной технике совершенно другая ситуация. Ее гораздо меньше, то есть в разы меньше. То есть если мы возьмем вот, ну, за величину 100% от всех автомобилей коллекционных, то военных среди них будет всего 2-3%. То есть это очень маленький сегмент, так скажем, среди коллекционеров. Но потому как их не так много в мире, все они друг другу помогают, стараются чем-то, когда чертежами, когда деталями, то есть, ну, такая она очень демократичная, ну, так скажем, тусовка, или, ну, современное такое нехорошее слово, или, ну, сообщество,
Слав, наверное, лучше. Слав, а ты в одной из передач ты рассказывал, что такие машины гражданские, они обычно уходят с аукциона, причем аукцион ни за что ответственности не несет. И попадаются машины поддельные или частично поддельные, которые выдают тебя за подлинники.
Да, это целое направление, да, то есть вот, например, есть те же Special Roadster, да, то есть вот мы говорили о них, да, Special Roadster, Mercedes 540K или Гальвинги, например, да, вот Гальвинг это лучший пример. Но вот их было выпущено всего 1200 штук. Из них сохранившихся официально зарегистрированных только в Америке, ну, Америка достаточно богатая страна, но все-таки весь мир у них колония. И Там официально зарегистрированных автомобилей 7 тысяч штук.
Понятно.
7 тысяч штук из 1200 выпущенных. Вы поняли, что произошло? То есть существуют целые заводы по производству фуфла, да, это такое правильное слово среди коллекционеров. Есть оригинальные машины, а есть фуфло. Ну, вот это фуфло. Так что так. Ну, подделка, то есть по-русски, да, то есть для неподготовленного, так скажем, слуха. То есть, аукцион, перед любым аукционом гражданским идет 15 минут подготовка, да, зачитывают юридические обоснования, что аукционный дом не несет никакой ответственности за то, что они продают. То есть любой коллекционер покупает на свой страх и риск. Я был много раз свидетелем, когда люди покупали довольные на аукционе автомобили, затем отдавали их специалистам, и у них был, слово «шок», да, это ни о чем, потому что отдавались сотни или там миллионы евро, да, то есть сотни тысяч евро, да, то есть или миллионы евро, да, то есть за те или иные автомобили, которые оказывались абсолютной подделкой. Так вот. Что это целая такая ниша поддельщиков.
Хорошо. И ты начал собирать военную технику. Вот расскажи, какие были у тебя первые шаги, где ты нашел свои первые экземпляры и какую работу тебе пришлось над ними проделать?
Военную технику начал собирать прежде всего из уважения к своему деду, фронтовику. То есть, прежде всего, то есть я начал, понятно, что уже развиваться с гражданскими никуда не мог. И нужно было либо вообще прекратить всем заниматься, да, и оставить свою коллекцию просто на месте, либо идти дальше. Слава богу, да, из уважения к деду своему купил один автомобиль. Через него начал, шире смотреть, расширять свой кругозор, изучать всю эту технику, да, то есть как, те или иные автомобили хотелось, конечно, приобрести, и германские автомобили, с кем воевали. Первый автомобиль был ГАЗ-67. Советский, времен войны, удалось купить его в Казахстане у немца, отъезжающего в Германию, за 50 марок всего, кстати. Это был 84-й год. Угу. И, уже какое-то время, видите, прошло. Но так осознанно его, в общем-то, когда я понял, что у меня в коллекции редкий интересный автомобиль, прошло не одно десятилетие. Прошло, наверное, 15 лет, когда я понял, что насколько это редкий автомобиль. И начал уже интересоваться, когда понял, что существуют французские автомобили, немецкие, итальянские, американские автомобили. Хотелось, например, купить Виллис очень, да. А это, оказывается, огромная проблема с Виллисом.
Слав, да. Но ведь, извини, я тебя прерву, но вот я читал, что их американцы в годы войны наделали какое-то бесчисленное количество. И сегодня купить Виллис, который ты там бы восстановил, отремонтировал, отреставрировал, это проблема?
Сегодня, да, купить вообще нет проблем Виллис. То, что называется Виллисом, вы наберете в интернет, вы можете не одну дивизию вооружить этими автомобилями. Но когда вы поедете, понимая, что вы хотите купить Виллис, причем, смотрите, во время войны выпускал этот автомобиль и фирма Виллис, и фирма Форд. И они отличались очень многими деталями. То есть внешне они ничем не различимы, почти. Но где-то специальные проштамповочки, где-то на мосту отливка, да, другая, где-то буква F стоит специально, да, чтобы обозначить, что это Ford. Детали все взаимозаменяемые. Проблема возникнет в следующем, что сегодня, вы хотели купить, и вы приедете, это окажется после военной бочки, которую с 49-го года во Франции 10 лет выпускали. И все эти автомобили были куплены коллекционерами, которые их немного переделывают, так скажем, и продают как Виллисы. Но это немного переделать автомобили, все три между собой различаются, то есть и Форд, и Виллис, и Гочкис послевоенные. Поэтому переделать полностью это невозможно. Задача коллекционера любого купить именно Виллис или именно Форд. То есть либо то, либо другое, чтобы детали не были перемешаны. Но если там оказываются детали от Гочкиса послевоенного, то это вообще неинтересно. То есть, вот, например, случай был, есть выставка в России старинных автомобилей, да, то есть гражданских. Ну и на этой выставке собралось 8 Виллисов. Ну и вот у меня друг есть, Юрий Пошелок, кто очень хорошо разбирается в этих автомобилях, в военных любых автомобилях, танках, самолетах, ну и так далее. Ну, в общем, он прошелся по выставке и пришел в шоке, просто руками разводит, говорит: Слава, из 8 Виллисов только один оригинальный, который находится у нас на стенде, причем этот Виллис находился. Но, чтобы купить этот Виллис, я так же, как и вам сказал, что проще нет простого купить. Я открыл объявление, в объявлении было, ну, объявление я по покупке, по продаже таких автомобилей. Я выписал 50 автомобилей, которые гарантированно были либо Виллисами, либо Фордами. Объехал, и из них всего два мы приобрели для того, чтобы реставрировать. То есть, хотя автомобили были уже отреставрированы. Еще на них докупили кучу запчастей и сделали первоклассные автомобили. То есть один находится сегодня в Самаре, один из них в музее внедорожных машин, а один находится в Черноголовке, в Государственном военно-техническом музее. Просто супер автомобили оба. Ну, вот так.
Слав, и у меня вот еще к тебе какой вопрос попутный. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть две коллекции, гражданская и военная. Сколько усилий и времени уходит на то, чтобы содержать это в должном порядке?
Ну, мне очень повезло. Мы нашли такой, ну, не компромисс, никто его не искал. То есть нашлись люди, да, которые просто пригласили в парк «Патриот». В парке «Патриот» находится музей «Моторы войны». А изначально, да, много техники всегда у меня стояло в Черноголовке, в Государственном военно-техническом музее, где, слава богу, меня терпят уже много лет, да, и больше 10 уже, и часть моей коллекции находится там. И причем очень интересная, в том числе там стартовая площадка для ФАУ-1, для первой межконтинентальной ракеты. Mm-hmm. И некоторые очень интересные вещи там находятся, и спасибо руководителю этого музея, то есть создателю этого музея, и Вячеславу Васильевичу Фомичеву, он большой патриот нашей Родины и много делает для страны позитивного и положительного вообще для людей. Ну, вот так. И потом музей находился какое-то время в парке Победы на Поклонной горе. Он сегодня там частично и остался. Он также называется «Моторы войны». То есть, а в парке «Патриот», кстати, очень интересно, прям там книга отзывов заполняется буквально в смысле слова за один месяц, причем это люди со всех стран мира, то есть и американцы, и китайцы, и немцы, и кого там только нет. То есть вот просто от корки до корки это книга отзывов с благодарностями, прям удивительно, порой заходишь на нее посмотреть и полистать, ну вот прям география всего мира. Люди в восторге. Дело в том, что коллекционеров, я уже говорил, что очень мало военной техники в мире, но и коллекции, как правило, закрытые, люди их не показывают. И вот такой момент, что есть открытая коллекция, которая легко доступна, и причем она, кстати, абсолютно бесплатна, то есть мой договор был, мое, одно из главных условий было, что вход в мою экспозицию «Моторы войны» для «Патриота», то есть при подписании договора с ними, что вход будет бесплатным. То есть все люди, приходящие в парк «Патриот», приходят и смотрят. Эта экспозиция абсолютно бесплатная. Это не имеет никакой платы. И очень благодарен также я, ну, вот, всему руководству парка уже тоже много лет. Буквально я там с 5-го года, нахожусь с 2015 года, с открытия парка «Патриот». И то же самое радушное отношение. То есть вот прям очень-очень позитивно все. И там замминистра обороны, там Попов руководит этим всем, да, он очень лояльно ко мне относится. И директор сегодня Борсков Игорь Александрович, то есть, и слава богу, то есть спасибо им.
Ну вот все мои друзья и знакомые, которые были там, Я ни одного даже сдержанного отзыва не слышал, только полный восторг. В особенности дети, конечно.
Все правильно. Но там коллекционеры со всего мира, да, приезжают прямо вот специально, да, они приезжают посмотреть, потому что там много очень уникальных машин, которые находятся всего в одном экземпляре. То есть вот мы говорили о гражданских автомобилях, да, какой бы он ни был редкий, всегда будет, ну, 2, 3, 10 экземпляров сохраниться. В военных автомобилях другая ситуация. Есть много автомобилей, которые всего в одном экземпляре. Та же самая ситуация, кстати, и с мотоциклами. Есть много очень мотоциклов военных, которые сохранились всего в одном экземпляре. Там, смотрите, у нас находится и мотоциклы, и автомобили, и бронетехника вот на моторах войны в «Патриоте», да, и даже понтонная переправа немецкая находится. И причем всех стран, участниц Второй мировой войны. Японии, Франции автомобили, Чехии автомобили, Германии, Канады автомобили, Англии, Америки, Советского Союза, разумеется, да, причем мега редкие. То есть Советского Союза там находится несколько автомобилей вообще уникальных, которые просто в одном экземпляре существуют. То есть это ЗИС-6, вы можете посмотреть в интернете, ЗИС-6, трехосный автомобиль, который имеет переднюю часть, как, ну, кабину, как у ЗИС-5, но сзади это совершенно другой автомобиль. Также ГАЗ-3А уникальный. ГАЗ-64, кстати, который мы в свое время на острове Шумшу нашли остатки, но мы его воссоздали полностью. ГАЗ-64 – это первый советский внедорожник. То есть их Грачев был такой конструктор на ГАЗе, очень удачливый, который сделал множество автомобильной техники, и не только автомобильной, но еще и танк создал, Т-60, и много бронетранспортеров, и много-много очень интересной техники. Так вот, он создал этот автомобиль, всего около 50 дней ему понадобилось от техзадания до результата. Таких автомобилей было выпущено 620 штук. И сегодня это, ну, один, наверное, один из немногих сохранившихся. То есть их всего там 2-3 штуки в мире сохранилось.
Для меня так было что? Удивительно, что и мотоциклов, ну, обычный двухколесный мотоцикл, все равно достаточное количество моделей, одна в мире.
Да, все правильно. Но это относится к таким уникальным мотоциклам, японским. Там есть и какие-то мега-редкие, ну, не какие-то, а английские мотоциклы, там, Big Four с приводом на коляску, да, там, и много очень... ну, такой редкой, интересной техники, которая, ну, которая в небольших экземплярах была выпущена. В том числе и вот мы все знаем наш советский М-72, да, то есть потом он Ирбит, там один из заводов, который его выпускал, Ирбит. Так вот, во время войны было выпущено несколько штук с приводом на коляску. Вот такой мотоцикл находится, например, в коллекции Вячеслава Шиянова в Самаре, в Петра-Дубраве. Уникальная коллекция, кстати. И вот еще, например, мотоцикл ТИС с приводом на коляску. Такой сохранился только в Политехническом музее. То есть военная техника, как и любое дело коллекционное, людей формирует, ну, заставляет сосредоточиться и точно знать, что он хочет, и идти к цели. И вот люди между собой общаются, конечно же, пополнение техники происходит, ну, во многом из лесов, из каких-то европейских коллекций, из каких-то гаражей, там, случайно забытых, да, то есть случайно забытых людьми. Там, вот, например, я забирал Харли Дэвидсон VLC. Ну, он достаточно редкий. К нам во время войны около 35 тысяч штук Харлеев модели VLA было поставлено по ленд-лизу. То есть это такой военный мотоцикл, очень хороший, то есть я с 89 года и вот до сих пор на таком катаюсь.
Слав, извини, время новостей приближается, осталось буквально несколько секунд. Давай ты продолжишь тогда после новостей. Мы остановились на мотоциклах. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
сказано все.
Сегодня наш гость – коллекционер и реставратор редчайших машин гражданских и военных Вячеслав Лен. Слав, еще раз здравствуй.
Еще раз здравствуй, да.
Слав, скажи, пожалуйста, все равно же ведь людей не твоего круга, а таких, как ты, не очень немного, интересуют какие-нибудь уникальные истории. Вот раз уж мы заговорили о мотоциклах, ты хорошо знаешь Славу Шиянова. Вот какой у него, например, в коллекции или в твоей коллекции редчайший мотоцикл? И расскажи, пожалуйста, ну, доступно, чтобы даже не разбирались, и все люди поняли.
У него в коллекции, ну, у Славы там... У меня есть японские мотоциклы. Это супер редкости. То есть они всегда были невероятной редкостью. Основная часть этих мотоциклов была уничтожена. Но у него, например, у Славы есть ХМС, японский мотоцикл, трицикл, правильно сказать. Он всего в одном экземпляре. Ну и несколько таких, в общем-то, мотоциклов, которые поднимались буквально в смысле слова по... с того света. Покупались какие-то детали, там двигателя, коробки, мосты, и он комплектовал их по всему свету, да, то есть у него очень такой известный реставратор мотоциклов в Италии, он для него реставрирует, причем очень хорошо это делает, но, как правило, это японские, я повторюсь, мотоциклы такие супер-супер редкие, то есть это могут быть и кураганы, разумеется, кураганы в первую очередь, мотоциклы, были, кстати, и автомобили кураганы, у нас это очень большая тема, да, автомобилестроение, именно военное, то есть, ну вот, немножко отвлекусь от вопроса, но от мотоциклов. Смотрите, кураганы — это автомобиль, который был построен в 1935 году, ну и в 36-м уже в серию пошел, это, по сути, самый первый внедорожник мира. То есть и автомобиль, который имеет полноценную схему современного внедорожника. То есть у него сзади стоит банджо, а передняя подвеска, балка. То есть балка банджо неразрезная, и впереди стоит передняя подвеска независимая. То есть он имеет раздатку, он имеет коробку передач и двигатель. Но двигатель не совсем обычный. Это от мотоцикла Harley Davidson. Глубоко-глубоко модернизирован. То есть этот двигатель был взят по лицензии японцами для мотоцикла Rico. То есть, кстати, очень интересная тема. Это... Откуда берутся эти автомобили, те же мотоциклы? То есть, ну, у нас есть всевозможные ресурсы, да, информационные, там, фейсбуки, там, сайты. Ну, вот, например, у меня «Моторы войны», да, то есть, и у Славы «Мотомир», да, там, в фейсбуке. И нам часто со всего мира, там, люди пишут о той или иной технике уникальной. Там, например, Славе написали... с Малайзии, да, вот, про уникальные мотоциклы, которые он купил, в том числе один из них кураганы, мотоцикл пожарный, да, уникальный совершенно, да, то есть японский. То есть в Малайзии люди написали, у нас находятся остатки вот такого мотоцикла, если интересно, можете приехать, договориться. Причем люди не понимают вообще ценности этих уникальных мотоциклов, то есть цена на аукционе на такой мотоцикл может превышать в разы дорогого коллекционного автомобиля гражданского. То есть и точно так же вот тот же Кураганы, тот же Хорьх 901, да, немецкий, или итальянский там СПА внедорожник, они тоже могут стоить огромных денег, да, то есть на аукционах. Кстати, очень отдельная тема покупки автомобилей на аукционах. На Западе время от времени проходят аукционы, где продаются коллекции. Как правило, это либо какие-то разоренные музеи, да, продаются, либо коллекционеры, да, то есть, ну, к старости уже у них подходит дело, и они начинают распродавать свою коллекцию. Но, как правило, распродают уже их наследники. Ну, так вот, на днях была распродажа такая, вот буквально в смысле слова, на прошлой неделе, в понедельник, вернее, на этой неделе, в понедельник, была распродажа одной из самых крупных коллекций в мире военной техники, но там не было вообще ничего отреставрированного. Это коллекция мистера Беккера, ну, как его называют на Западе, да, то есть Андре Беккер, огромная коллекция, которую он начал собирать сразу после войны. То есть первые автомобили, которые он взял, это был 46-47 год, он нам эту всю историю рассказывал. Он даже в 50-х годах в начале на автобусе «Самбо» со своей семьей путешествовал по Советскому Союзу в поисках уникальной военной техники. Вы можете представить, начало 50-х годов он рассказывал, что люди с ним боялись общаться, и он говорил, что в Советском Союзе было очень спокойно, не было ни бандитов, никого, и ему сразу же на границе сказали, вам оружие не понадобится. Уезжал он на западную Украину, а въезжал через Брест. И вот нигде ему не понадобилось оружие, его пистолет там таможенники изъяли и выдали в Карпатах. И он говорит, он не очень пригодился в Румынии, когда бандиты румынские попытались его ограбить. Но я его спросил, что ты нашел в России? Он говорит, а там уже ничего не было. Но дело в том, что вот то, что мы сегодня ищем, военную технику, после войны было очень много зачисток. На полях боев бывших убирали всю технику, сдавали на металлолом. То есть эшелоны до 70-х годов, до 60-х, 70-х годов шли нескончаемым потоком в Магнитогорск, в Темиртау в Казахстане, ну и другие металлургические комбинаты. Поэтому военной техники и не осталось. То есть если ГА-67 мы сегодня послевоенный легко найдем, то Хорьк-901 найти просто невозможно. Это такие уникальные случаи, когда просто повезло. Вот, например, я несколько штук Хорьков-901 вытащил из-под Зубцова, из мест, которые до сих пор считаются такими труднодоступными. Во-первых, это болото, во-вторых, до 80-х годов там колючей проволоки эти места были обнесены, и людям запрещалось заходить в леса.
То это есть, где,
потому, Слав? Много мин было. Зубцов, совершенно рядом с Москвой. Ага. 35-й, да, Хорьки ранние принадлежали 35-й пехотной дивизии немецкой. В скором времени, я надеюсь, что эти машины можно будет посмотреть в экспозиции в парке «Патриот». Мы сейчас активно занимаемся их реставрацией, восстановлением. Очень, кстати, хорошие автомобили были по комплектации. То есть, я имею в виду, рама, жесть была на месте, а вот мосты, двигателя, это все приходится, к сожалению, на Западе искать, потому что у нас такие вещи не сохранялись. То есть у нас это все разбиралось на болты после войны. Люди к чему могли добраться, в лесах, что вывести невозможно было, а добраться можно было, разбирали на болты, чтобы болты, хороший крепеж, использовать там в полуторках в наших ЗИСах после войны. Но жили бедно, жесть вырубали, использовали где-то ее в кровле с машин старинных. Так что основной поставщик – это лес. Ко мне, конечно, очень с большой завистью относятся западные коллекционеры, потому что для меня леса рядом, так скажем. А для них в Европе, где война там 100 дней длилась, конечно же, они могут смотреть в нашу сторону только с завистью. А у нас все-таки за 4 года здесь просто кошмар, что и произошло, и сколько техники. Вся Европа, вся цивилизованная, в кавычках, Европа здесь оставила во Второй мировой войне. Так что. Но, кроме всего прочего, в автомобилях, кстати, интересная тема, в военных, есть очень интересное направление. Это путешествие на этих автомобилях, именно на военных. Вот 10 лет нашей встречи, моторы войны так называемые, в этом году, мы делали их много лет стационарными в Черноголовке, в других каких-то местах. Но в прошлом году мы решили делать эту встречу 3 раза в год, причем, разумеется, одну головную в Черноголовке, затем в парке «Патриот». В прошлом году всему руководству Минобороны это очень понравилось действие. И что мы там сделали встречу, катались несколько дней, там, причем мы все в форме, вся техника живая. И вот, кстати, к вопросу о содержании, дорого или нет. Если мы на технике катаемся, то мы должны ее содержать, менять масла, тормозные жидкости время от времени, просто проводить регламентные работы. А так, если за техникой ухаживать, то она будет всегда в хорошем состоянии. Ну так вот, про моторы войны, про путешествия. И в этом году мы решили делать выездные мероприятия. Вот несколько недель назад мы провели такое мероприятие в городе Самара. Буквально смысл слова несколько дней назад. То есть это было там около 2 недель всего прошло. И ребята просто в восторге. Да, то есть впечатления невероятные получили. Мы были у наших друзей в музее внедорожных машин. Это самая большая коллекция в мире именно внедорожников. То есть там на Западе просто не верят, что такое возможно. Да, то есть и причем пишут, покажите вот эту, ну вот там того или иного автомобиля, который сохранился в одном экземпляре, не верят, покажите ту деталь, сфотографируйте ту деталь, ну вот все, им фотографируем, отправляем, и потом молчаем, они понимают.
Слав, вот да. Этот уникальный экземпляр, вы на нем из Москвы доехали до Самары и вернулись обратно, я правильно понимаю?
Нет, не совсем так. Мы довезли на фурах в Самару, и мы там по Самаре несколько дней катались. То есть не в самом городе, а в пригороде. То есть мы катались в очень интересных местах, по лесам, там самарские горы так называемые. Вот вдоль Волги это все происходило, в Самарке реки. Было очень интересно, на самом деле очень душевно. И вот прям путешествие там, очень понравилось. На следующий год договорились у нас Кавказ и Крым. Вот там уже будут гораздо длиннее пробеги. То есть это мы предполагаем расстояние в 300-400 километров. И не просто как бы по катушке так это назовем, а посещение именно памятных мест, именно мест, где происходили бои, где наши отцы и деды отстояли нашу страну, благодаря кому мы сегодня есть. Так что предполагается, очень красивые поездки запланированы, да, то есть и Мурманск, и север России. Россия очень красивая, поэтому мест, куда поехать, гораздо больше, чем у нас будет времени. Но, тем не менее, мы хотим все успеть. То есть, и, кстати, делаем не только мы это. В Германии, в Голландии, в Бельгии, в Англии. Все это уже много лет существует. В Италии тоже, в Испании. Люди на военных машинах собираются, да, сообщества, и проезжают очень большое количество километров, в том числе по горной местности. И очень-очень такой, живой вид коллекционирования. То есть, видите ли, почему еще, вот, кстати, к вопросу, почему ушел от гражданских машин. Вот у нас в гараже в какой-то момент были только гражданские машины. Ну вот заходишь на эту машину, посмотрел и думаешь, вот сейчас поеду, да, не дай бог, да, кто-нибудь в нее воткнется, а она столько, кто-нибудь в нее врежется, да, не дай бог, мимо куста проеду, поцарапаю, да. И результат, мы выезжаем на ралли на гражданской машине в год, в лучшем случае один, а может быть и два раза.
Но это Слав, я считаю, что если ты поехал на такой машине, долг любого сотрудника ДПС тебя остановить с целью посмотреть машину вблизи, я думаю.
Так всегда и было раньше, да. Но потом был когда-то момент, когда останавливали, там проверяли документы, и пытались что-то, до чего-то найти проблему какую-то. Потом, слава богу, сейчас снова это все ушло в небытие. То есть сотрудники ГАИ, кстати, очень стали доброжелательны, да, останавливают. Порой я даже там, немножко нарушаю, там забудешь документы, да, на какую-то машину дома, там выезжаешь, остановят. Так пожурят слегка, но, говорит, вы не выезжайте, пожалуйста, только на трассы, на основные. Ну и все на этом. В общем-то, так, дружелюбное отношение такое, без без, ну как, без злости. То есть ну, и очень добрая.
Достаточно. Если увидеть твой 770-й и жена твоя Люда на корде, ну тут и будь я тогда сотрудником ДПС, я бы остановился поближе посмотреть.
Корд тоже стоит уже много лет, мы на нем не ездим, катаемся на военной технике, потому что реально, да, то, что она поцарапается, или то, что мы где-нибудь в дерево там крыло воткнем, это вообще никакой роли не играет. Тут же отрихтовали, царапины убрали. А если мы это сделаем 770-м, там крыло, извините меня, под 5 метров длиной, то это мы столкнемся с огромной-огромной проблемой.
Понятно.
Поэтому на 770-м за 10 лет я выехал всего один раз, и то по просьбе наших друзей, да, нужно было выкатить на громадные соревнования конные, и все. То есть на них не ездишь, на гражданских машинах, просто их жалко, потому что. А военные, вот на них, видите, мы придумываем, куда в очередной раз поехать. И это, кстати, очень интересно. Люди все больше и больше прибавляются к нашему мероприятию, и буквально, в смысле слова, с самых разных регионов России люди у нас с Германии, с Польши приезжают, то есть очень коллекционеры с Италии, с Англии очень хотят приехать, но сейчас из-за пандемии это, к сожалению, не очень возможно за границей, но мы не горюем, мы сами здесь катаемся, так что у нас все в порядке. Кстати, про Англию вспомнил. Там есть нечто подобное, и я не раз был на этой встрече, и курирует эту встречу королевская семья, и так забавно, то место, где мы встречаемся, ну, так, там, так скажем, палатки полевые ставят, и перед, когда там кто-то из королевской семьи, там, ну, брат там королевы там приезжает, там, ну, и, в общем, стоит караул перед палаткой, представляете, стоит простая палатка, как вы, ну, ставите шатер, и перед ней стоит королевская охрана. Так забавно. А причем все демократично, там, ну, брат королевы приезжает просто в обычном пиджаке и садится, ну, вот, буквально случайно с кем-то за стол. То есть, ну, там по жребию перемешивают всех людей, и там все коллекционеры со всего мира собираются, именно военной техники. То есть, как правило, это на Западе люди очень богатые, потому что коллекционировать там военную технику, это такое занятие не из дешевых. Потому что если в России вы еще в лесу что-то можете найти, в лесу там или в сарае, то на Западе это все уже давно найдено, конечно.
Сав, а вот вы были в Самаре. Интерес большой?
Интерес очень большой, конечно. Люди совершенно, с огромной добротой, да, то есть вот, которые были зрители, так скажем, у нас люди, они прям не уходили все мероприятие, просто случайно попав, мы специально не приглашали зрителей, дабы, первый раз все-таки мероприятие выездное делаем, чтобы не перемешать ничего, да, то есть чтобы ничего не испортить, но тем не менее люди каким-то образом узнали, и зрители были, и всю дорогу оставались рядом с нами, даже когда проходило ралли, они пешком или там на автомобилях доезжали до трасс, которые они понимали, что там, ну, которые мы объясняли, что там будет ралли в той стороне. И они стояли, наблюдали, фотографировали. Восторг, конечно, был неимоверный. То есть семьи прямо с детьми. Кстати, наша вот встреча «Моторы войны», она позиционируется прежде всего как семейная. Вы знаете, порой удивительно, дети же с нами с самых малых лет. И вот подходишь к ним, вот о чем дети могут говорить. Я порой удивляюсь, да, когда мы наблюдаем, и все наши друзья об этом же говорят, что дети разговаривают о тех или иных сражениях во Второй мировой войне с исторической достоверностью, друг другу объясняя, что это было вот так, это так, да, там такие-то были бои, тут такие-то, там такой-то фронт был, здесь такой-то. То есть через коллекционирование, многие из нас, в том числе из людей, которые собирают военную технику, стали изучать историю довольно-таки серьезно, да, то есть, во всяком случае, там, ну, диванным, так скажем, генералам дадут фору, даже это не обсуждается. Так что это очень такая интересная была встреча, и вообще встречи «Моторы войны», они как бы людей, ну, формируют, то есть очень хорошо. То есть очень такая дружелюбная обстановка. У нас, кстати, соревновательная часть есть. Мы, это именно не просто встреча, это ралли. То есть у нас есть кубки по второй категории Российской автомобильной федерации. Проходят все ралли на этих автомобилях. Конечно же, мы выбираем щадящие режимы. Там средняя скорость там, по лесу там, может быть 7-8 километров в час, ну, среднее, потому что вы поворачиваете, потому что где-то препятствия преодолеваете. А так по лесу где-то 25-30 километров в час вы едете очень даже комфортно. Ну, где-то 40 там, километров в час. Но это очень, очень интересно, так скажем, как минимум.
Ну, и, Слав, разумеется, со всей военной техники, которой вы занимаетесь, вооружение снято.
Ну, разумеется, то есть, ну, либо демилитаризированное, то есть в российском законодательстве такое щадящее достаточно, да. Но мы, как правило, завариваем затворы, сверлим стволы там где-то, и на этом вся демилитаризация заканчивается. То есть, и там в Америке, например, если у вас демилитаризированная пушка, то вы должны срезать четверть затвора, да, то есть в Европе вырезать калибр вы должны со ствола, с пушки. Но так как в России, как правило, все эти автомобили, которые бронированы, вы их имеете в виду, или танки, находятся в музеях, ну, мы покатались на них, да, какое-то время там летом, и все так или иначе возвращается в музей. И вся эта техника находится в Черноголовке у нас, в Государственном военно-техническом музее, либо вот военные ангары у них. Свой музей, да, вот у Игоря Шишкина, он прекрасная коллекция бронетранспортеров советских, просто невероятная. Самое, то, что она самая крупная в мире, это даже не обсуждается, самая полная. Но, ну или вот как у Жени Шаманского, да, например, у него тягачи Второй мировой войны советские, уникальные, СТЗ-5, Коминтерн. То есть такие, которые мы, ну, даже люди не слышали, то, что они были, да, то есть, не говоря уже о сталинцах, там, 55-х, 60-х, то есть и много-много там замечательных машин. Но это, как правило, у всех ребят из нашей команды, так скажем, из нашего сообщества, содружества, очень интересные автомобили. И, как правило, автомобили не пересекаются друг с другом, как правило, люди собирают, ну, что-то свое. В военной технике очень легко выбрать действительно что-то свое, так скажем, направление, так как технический прогресс любой страны и вообще мира всегда обуславливался именно прогрессом автомобильным, танковым, там, артиллерия, что бы это ни было, это последнее слово техники. Поэтому всегда, в отличие от гражданских автомобилей, военные, они очень переусложненные, очень интересные. Многие конструкции вообще никогда в жизни вы не увидите на гражданских автомобилях. Просто это, ну, не то, что нерентабельно, это невозможно установить на гражданский автомобиль. Он просто ездить не будет. А для военной техники это же все эксперименты. Считалось, что это удачно. То есть, вот, например, были французские автомобили Гочкис V15T. Посмотрите вот в интернете сейчас. Гочкис V15T или V20T. Это трехосные автомобили, у них с раздатки выходит по...
Слав, осталось всего буквально несколько секунд до новостей, и после новостей у меня вот, я сейчас этот вопрос задам. Разница в создании военной техники гитлеровской Германии и Советского Союза. Кто в этой гонке вооружений победил? Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость – коллекционер и реставратор редчайших гражданских и военных машин Вячеслав Лен. Слав, вот мой последний вопрос.
Разница между германской и советской
вот техникой. Вот какой был подход у немецкой техники и у нашей техники? И кто в этой гонке победил, с твоей точки зрения, профессионала?
Но немецкая техника была просто фантастической, да, то есть это было, в прямом смысле слова, это было освоение германского бюджета. Они создавали буквально в смысле слова шедевры. Вот, например, сейчас я делаю в мастерской грузовик немецкий, это самый дорогой грузовик Второй мировой войны, буквально в смысле слова. Он стоил как полтанка Т-2, 24 тысячи рейсмарок. То есть, для понимания, гросс-мерседес Гитлера стоил 40 тысяч марок. Это самый дорогой автомобиль Германии. Или вот самый люксовый, дорогой спортивный автомобиль, это специальный родстер 500К, стоил 22 тысячи рейсмарок. То есть, для понимания, этот грузовик стоил дороже гораздо. Так вот, смотрите, что это было технически. В нем 12, ну, во-первых, он весь 6x6 на независимых рычагах. У него 12 рычагов в подвесках. У него в каждом рычаге по 4 сайлентблока. 48 резинометаллических букс на все подвески. У него 4 самоблокирующихся дифференциала. Один из них в раздатке. Это безумно технически перегруженная машина. Безумно. А функциональное назначение у этой машины такое же, как и у нашего дешевого ЗИС-5. Да? Это для перевозки пехоты и легкий артиллерийский тягач. Хотя, как тягач, его никто не использовал. Да? Как правило, он был очень дорогим, очень редким. 10 тысяч штук всего выпустили этих автомобилей. И я еще застал много немецких ветеранов, которые воевали здесь. И они говорили, как только к нам приходил Einheitsdiesel, мы выкидывали с него все оборудование и ставили в него полевую кухню. Потому, как говорит, без этого оборудования мы могли прожить, а без обеда мы не хотели воевать. Но и так в каждой машине у немцев. У немцев использовалось во время Блицкрига, то есть наступательной операции на Советский Союз, 170 видов разных грузовиков. Совершенно разные по комплектации, по двигателям, по подвескам, по колесным дискам, по тормозным цилиндрам, по всему. И около 20 разновидностей грузовиков выпускала только немецкая промышленность. А они привезли с собой внедорожников, я имею в виду, 20 разных внедорожников. Они привезли с собой около 50, это были и французские, и итальянские внедорожники, и английские трофейные внедорожники, которые были захвачены под Дюнкерком. То есть, и вот разница немецкой техники и техники СССР заключается в том, что немецкая техника мега переусложненная. То есть, это техника только для парадов, для каких-то выставок, для, одним словом, для запугивания противника. Советский же Союз выпускал самую простую технику, которую легко можно было на коленке починить. Но, к сожалению, 60% этой техники было сосредоточено на границах СССР, и мы ее в первые месяцы войны потеряли. Но эта техника была восполнена тем, что 800 тысяч автомобилей находилось в народном хозяйстве, и более 200 тысяч автомобилей смогли взять, экспроприировать, там, я не знаю, как слово подобрать, но взять из народного хозяйства в эксплуатацию армии и восполнить потери. То есть потери советской армии во время Второй мировой войны техники считаются где-то 190 тысяч штук автомобильной техники. Около 500 тысяч штук было автомобилей перед войной в Красной армии. С таким же количеством, примерно 560 тысяч штук, мы и заканчивали Вторую мировую войну. Техника советская была очень простой. Это вот забейте в интернете сейчас полуторка ГАЗ-АА, и ЗИС-5. Они были основными, конечно, советскими тружениками. Но автомобили были непростыми, они были достаточно тяжелыми в эксплуатации, но чтобы сделать одну полуторку, можно было соразмерить, то есть 10 полуторок можно всегда поставить по техническим затратам, по затратам времени, ресурсов и так далее, напротив одного немецкого грузовика. То есть немецкая техника, конечно же, ну, никак невозможно сопоставить, так как все знают при всем величии той немецкой техники, флаг над Рейхстагом развивался именно Советского Союза, а не чей-то другой. То есть поздно слугам. У нас, кстати, отдельная тема – это ленд-лиз. То есть, кстати, отдельная тема для коллекционирования – это люди коллекционируют американскую технику по заслугам. В Советский Союз было поставлено более 55 тысяч штук автомобилей «Виллис». Среди них несколько тысяч автомобилей «Бантам» и большое количество автомобилей «Форд». Форд, внедорожников Форд, таких же, как и Виллис. Так вот, отдельная тема для разговора, это, конечно же, поставки по ленд-лизу. Все говорят, вот мы ездили только на ленд-лизовской машине, машинах. Ничего подобного. 50 на 50. То есть советская промышленность, несмотря на то, что была сосредоточена на производстве танков и самолетов, то, что Горьковский завод был вынужден свернуть фактически производство внедорожников ГАЗ-64 и ГАЗ-67 затем, но в то же самое время он выпускал для них шасси, и эти шасси для внедорожников использовали для советского броневика БА-64. Из-за того, как были вынуждены, да, сворачивать производство для внедорожников, грузовиков для производства именно танков и самолетов, то, что остро было необходимо фронту, мы не выпустили, может быть, огромного такого количества советских внедорожников ГАЗ-67 и ГАЗ-64, как, например, американцы свои же «Виллисы» 500 тысяч штук выпустили во время войны. Но то, что выпустил Советский Союз, это было архиважно. И выпустили мы, кстати, 50% грузовиков по ленд-лизу, поставленных к нам, это лишь 50%. И 50% выпустил Советский Союз. То есть цифры поставок от завода ЗИС, завода имени Сталина, который находился в Москве, к сожалению, сегодня полностью уничтожены, и завода ГАЗ, Горьковского автомобильного завода, эти поставки от наших заводов и от ленд-лизовских поставок примерно сопоставимы. Так что 50 на 50 работала советская промышленность, и ленд-лиз к нам поставлялся. Конечно же, ленд-лизовская техника была более надежной. То есть я сегодня даже знаю, вот изредка катаюсь и на советских грузовиках, и на американских, я понимаю низкий поклон нашим дедам, да, что они смогли на этой технике пройти до Берлина. То есть это просто невероятно, да. То есть техника не самая надежная, но зато та, которая дошла до Берлина. То есть советская.
И, конечно, Сап, же, ну вот ты говорил, и в кино мы это видим, «Виллис». А я понимаю, что речь идет там вот о внедорожниках военных. А как ты оцениваешь грузовик «Студебеккер»?
«Студебеккер» – прекрасный грузовик. К нам поставлялось два грузовика этого типа. Кстати, при поставках ленд-лиза наша военная приемка и военный заказ основывался на минимальном количестве разновидностей техники. Хотя нам ее очень не хватало, но мы постарались сосредоточиться на «Студебеккерах». Сами американцы «Студебеккер» не любили, но «Студебеккер» очень понравился нам, ну, нашим воинам и нашим инженерам, которые это все принимали и оценивали, и испытывали эти грузовики. Кстати, в Кубинке, где сегодня, на той территории, где сегодня находится парк «Патриот», фактически проходили испытания вся ленд-лизовская техника почти, ну, за малым исключением. Студебекер, конечно же, выдающийся грузовик, да, то есть и на базе Студебекера, особенно полноприводного, устанавливались БМ-13 «Катюши», то есть это артиллерийские установки залпового огня, которые настолько были невероятным оружием для своего времени, да, то есть и прорывным, которое позволило, ну, в какие-то моменты сдержать наступление германских войск на СССР. Ну вот, года 42-43 начали на Студебекера устанавливать уже эту установку. Первые установки, конечно же, использовались на шасси советском ЗИС-6. Затем мы использовали английские шасси разрозненные. Кстати, по коллекционированию очень ценится тоже военная техника английская. Она тоже достаточно редкая считается. И несмотря во время войны, несмотря на то, что англичанам самим не хватало этой техники, они воевали в Африке с Роммелем, конечно же, там несопоставимое количество людей и техники с нашим фронтом, с Отечественной войной. В Африке всего где-то бои происходили между 170 тысячами человек от англичан и 170 тысяч человек от немцев. То есть, ну, для нас это детский сад. Но, тем не менее, для Англии, для Европы это считается тоже очень значительной битвой, где Роммель из пустыни с Монтгомери воевал изначально с Александером, с генералом. Ну, вот технику английскую поставляли к нам англичане с первых почти дней войны. То есть уже в октябре, в ноябре месяце первые конвои с Англии пришли в Мурманск. И уже под Москвой встречаются в раскопках автомобильные остатки автомобилей, именно поставленных из Англии. То есть все автомобили, которые с Англии приходили, записывали единообразно, как Остин. Но на самом деле там были и Моррис Коммерциал, и много-много разных других автомобилей. То есть англичане делились всем, чем могли. То есть первую руку помощи еще до ленд-лиза протянули нам англичане. То есть многие говорят, могли ли мы обойтись без ленд-лиза. И это, ну, мое субъективное мнение. Может быть и могли, но положили бы сколько еще десятков миллионов людей. То есть поэтому хочу еще раз сказать спасибо всему миру, да, то есть англичанам, американцам, канадцам, австралийцам, которые поставляли нам технику, и, может быть, благодаря им мой дед не погиб, и я сегодня имею возможность с вами разговаривать.
Ну да, тут уже надо многих вспоминать, потому что мне, например, очень обидно, когда забывают Монголию.
Все правильно. Монголия – маленькая страна, а ее поставки были просто невероятными. Сами монголы воевали в наших частях. Это страна, которая несметные стада просто пригнали сюда. И шерсти, и кожу поставляли. И все, что могли поделиться монголы, да, вот беднейший народ, да, ну, буквально в смысле слова, снимали с себя последнюю рубаху и делились с нашим советским народом. То есть им отдельное спасибо, конечно.
Да. Всем, кто хоть как-то помогал. Слав, у тебя есть какая-нибудь мечта в области военной техники? Вот ее у тебя нет, но вот если бы ты нашел, ты бы уже думал о каком-нибудь другом коллекционировании. Вот есть такой экземпляр?
Но есть автомобиль, о котором я мечтал 15 лет. Это мы когда были у Андрея Беккера, он жил в Париже в центре, у него огромная его коллекция, там более 260 единиц техники находилось. Среди прочего там и танки Т-4, и пантеры, и подводные лодки.
Это где, прямо в Париже или за Парижем?
В центре, да. Понятно. Прямо вот он, ну, очень был богатый человек, такой мега богатый. Но ничего не реставрировал вообще. И, ну, он занимался, сегодня это называется development, ну, в общем, строил всевозможные коммерческие здания, и они у него работали в аренде. То есть, ну, и, в общем, мы у Беккера были с супругой, с моей, с Людмилой в 2007 году, ну, в 2007. И тогда с ним познакомились, ему было тогда 84, по-моему, или 8, нет, 80 с лишним лет, 82 или 83 года. Он умер вот недавно, совсем там 4 или 5 месяцев назад. И сегодня, ну вот неделю назад его семья все это распродавала. И я безумно запал на один автомобиль, вернее на несколько автомобилей. У него стоял такой грузовик «Татра», полноприводный, 4х4, это можете в интернете посмотреть, «Татра Т-27Б». Конечно, у меня, ну вот просто от полноприводной техники я просто без ума. Ну, то есть настолько интересный грузовик. Но самое главное, что у него стояла «СПА Довункве». Это такой внедорожник, да, такая скоростная машина итальянская, 35-го года. Это радиоавтомобиль. И вот мы буквально, в смысле слова, почти 15 лет, то есть мечтали приобрести и заполучить каким-то образом эти автомобили. И вот, видите, время пришло, скоро эти автомобили будут в России. То есть вот одна, ну, такая мечта, несбыточная, я считал, да, но, видите, свершилось. То есть
так,
это один из гвоздей коллекции.
Сам, придут они к нам. Как ты полагаешь, ну, зная тебя, ты все бросишь и начнешь только этим и заниматься. Сколько времени пройдет до того, как ты сможешь, например, ну, в ту же Самару или в Мурманск или еще куда-нибудь в России приехать на этом уникальном экземпляре?
Ну, да, кажется, что быстро, конечно, но на самом деле у меня есть автомобили, которые ждут реставрацию по 15-20 лет. Ну, это от желания, может, просто поставим его вне очереди, так скажем, и будем просто делать его. Автомобили военные, конечно же, они очень одухотворяют, так скажем, то есть они, ну, заставляют двигаться вперед, заставляют каждое утро прийти в мастерскую, да, там, просто вот вдохнуть этот воздух, да, и заново начать жить каждый день, то есть это очень... Очень интересное коллекционирование, ну, как и у любого коллекционера, неважно, что он марки собирает, там, фантики от спичек, важно, что его это заставляет жить и двигаться, то есть у него есть интерес к жизни. И вот сколько времени пройдет, я не могу сказать, но знаю точно, что я буду стараться как можно скорее эти уникальные машины сделать. То есть очень уж они... были желанными, так скажем, и очень тяжело
дали. А ты уже знаешь, какие тебе придется искать запчасти, агрегаты?
Пока не знаю, я видел только в 2007 году, из-за того, что пандемия, ну, в Европу сейчас проблема попасть, ну, вернее, я могу попасть, там проблем нет никаких. Проблема в том, что на карантин могут посадить, а это 2 недели там с ума сходить, ну, не 2 недели, 10 дней. Ну, не хочется, то есть я, ну, не выдержу просто 10 дней сидения на одном месте. То есть нужно что-то делать, а делать будет невозможно. Но неважно. В общем, пандемия, к сожалению, аукцион такой, где собираются люди, которые хотят купить, был отменен в последний день. То есть об этом мы узнали утром в понедельник. И с раннего утра я уже попросил там своих друзей, это все продавалось в Бельгии, эта коллекция, попросил бельгийцев, чтобы они купили для меня кое-какие там экземпляры, и, ну, близких друзей своих. И все уже было приготовлено, и они утром мне когда сказали, что аукцион отменен, но аукцион онлайн, а я в этом ничего не понимаю, и, в общем, ну, онлайн мы, слава богу, купили это все. Так что так. Это СПА Довункве радиоавтомобиль. То есть как слышится, так и пишется в итальянском. СПА Довункве 35. То есть один экземпляр в мире этого автомобиля существует. Мега крутая штуковина. Так что так. Так что скоро в парке Патриот или в Черноголовке, в музее государственном военно-техническом, у Вячеслава Васильевича Фомичева, вы сможете увидеть эти уникальные автомобили. То есть это прям предмет гордости, что в России вот такие вот красавцы появляются. Отдельно.
А как вообще, Слав, вот как вообще котируются российские коллекционеры военной техники в мире?
Очень демократичное это сообщество. И в отличие от гражданских машин, где все как в банке, как банка с пауками, да, то есть все друг друга не любят, недолюбливают, вот у того то есть, там в гражданском сообществе, или тусовке, правильно сказать, по-другому это не назвать, все как-то с завистью с огромной. А в военном сообществе, да, всем без разницы, у кого что есть. Главное, что мы говорим на понятном друг для друга языке, хотя мы говорим совершенно на разных языках все, но друг друга очень сильно уважают все. Вот, например, ну там в Европе, да, несколько человек таких очень, ну, непростых, так скажем, формируют это сообщество, да, там в Англии я вот оговорился, сказал, брат королевы, это сын королевы Чарльз, да, то есть он, как правило, эту всю встречи эти все организуют, и очень все демократично, и очень все всегда с большим удовольствием друг друга видят, все знают друг друга по именам, и с большим-большим уважением друг к другу относятся. Причем там люди совершенно разные, там хозяин лондонского метро, там, или кто-то из просто там из слесарей, да, то есть все абсолютно одинаковые, да, то есть и все друг другу очень довольны, очень демократичны. То есть, как в русском языке все говорят, равны как в бане. Да? То есть, вот можно сказать в этом сообществе именно так, в мире. Но и в России то же самое. То есть, из-за чего я ушел из гражданских машин? Ну, мне просто неприятно стало, да, когда зависть сплошная кругом. А в военных автомобилях этого абсолютно нет. То есть, тем более, что мы здесь это сообщество делали буквально, в смысле слова, с нуля. Несколько человек нас всего было у истоков, да, и вот мы сделали такую, точно так же, как и по европейскому принципу, да, очень демократичное сообщество. И для нас вообще не важно, кто чем занимается, кто как. Главное, что это наши союзники, соратники по нашему увлечению.
Слав, огромное тебе спасибо за этот рассказ. Вполне возможно, ты так увлекательно рассказываешь, что какие-то слушатели заинтересуются этим, будут искать в интернете, следить за появлением каких-то новых моделей. Спасибо тебе огромное.
Леонид, спасибо тебе, дорогой.
В следующем получасе ты согласишься ответить на вопросы?
Конечно, конечно.
И, Слав, я думаю, что если мы внесем туда еще и гражданские автомобили, так как ты
без проблем, без проблем,
большую конечно. Часть жизни, вот, то все это будет. Пользуйтесь возможностью задать ваши вопросы Вячеславу Лену. Он великолепный специалист такой области, о которой люди не то что каких-то глубинных знаний, а просто даже иногда не отдают себе отчет, что подобное коллекционирование, подобное занятие вообще существует. А уж то, что многие понимают это совсем неправильно, я сам с этим сталкивался неоднократно. Значит, как всегда по традиции, гость-эксперт в последнем получасе воскресной программе ответит на ваши вопросы. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Вячеслав Лен, наш сегодняшний гость, ответит на ваши вопросы. Как по военной технике, так и по гражданским автомобилям. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей.
Здравствуйте. Пожалуйста.
Спасибо вам за передачу. У меня вот вопрос к Вячеславу. А вот в Баренцевом море много транспортов потоплено с техникой. Прям показывают съемки, что на палубах стоят танки, там паровозы. Все это как-то так и остается на дне морском или поднимается как-то?
Нет, вот, например, один из конвоев последний, да, который погиб в 1944 году, там много было танков М4, Шерман, так называемых, уже с улучшенной пушкой. Так вот, уже подняли, ну, насколько я знаю, минимум 4 штуки таких Шерманов. Один находится в парке «Патриот». Да, один из них находится в парке «Патриот». И, ну, в общем, комплектуются музеи сегодня этими танками. Следующий вопрос.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я хотел спросить вашего Вячеслава, скажите, пожалуйста, а вот у вас бывают заказы на с киностудии на съемку фильмов военных лет на эту технику? Например, с американских киностудий, с европейских?
Спасибо.
Часть моей техники, да, снималась в каких-то европейских фильмах, в том числе этот фильм знаменитый «Фюри», да, там кое-что использовали.
«Ярость» с Брэдом Питтом.
Да, «Ярость». И, ну, в России мы, ну, дружим, да, с Игорем Угольниковым. Мы снимались сейчас в фильме «Подольские курсанты». Замечательный фильм получился. Колонну, к сожалению, мало показывали, но мы собрали уникальную колонну немецкой техники и не менее уникальную советской техники. Колонна немецкой техники даже в Книгу рекордов Гиннесса вошла. То есть это то, что за 20 лет, буквально в смысле слова, удалось, ну, собрать мне, моим единомышленникам со всего мира. И я очень горжусь тем, что в Советский Союз, да, в бывшем, много ввезено и много восстановлено техники наших противников и техники нашей страны великой.
Следующий вопрос. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Вот я полностью разделяю вашу чувство сострадания по поводу разрушения нашего автомобильного промышленности. Вот сейчас в Елабуге вроде бы построили новый завод, который выпускает автомобили «Таурус». Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, это послужит толчком для восстановления нашего автопрома? И что из себя представляют вообще вот эти автомобили «Таурус»? Будьте добры,
«Аурус»,
пожалуйста.
Да,
«Аурус» – правительственный автомобиль, кстати. Прям вы вопрос очень хороший задали. Через неделю буквально открывается выставка в гараже особого назначения, где будет стоять гараж особого назначения, в музее гаража особого назначения, правильно сказать, на ВДНХ. Это по правую руку от павильона «Космос». Сейчас открыт музей, в котором представлены все автомобили первых лиц Российской империи, Советского Союза, ну и теперешней России. И вот там есть и «Аурус» находится, и там будут представлены где-то десяток, я думаю, автомобилей наших советских и кое-что из «Ленд-Лиза». То есть это к дню траура, к 80-летию нападения фашистской Германии на Советский Союз. Что из себя представляет автомобиль «Аурус»? Это вообще новая разработка с листа, то есть это новый шаг в автомобилестроении в российском. То есть двигатель у него гибрид, то есть это двигатель V-образная восьмерка, которая разрабатывалась совместно с Porsche, имеет также этот двигатель электро, двигатель, который имеет 40 лошадиных сил. Подвеска полноприводная, ну, такое шасси, у него подвеска на нем полноприводная, то есть перед-зад, коробка передач автомат, машина очень удачная, то есть и это полностью советский, российский автомобиль, то есть буквально в смысле слова новое слово для нас. И автомобиль мне очень нравится. Мы на нем буквально с первых дней его испытаний. И я очень доволен эксплуатационными свойствами этого автомобиля. На шасси автомобиля Аурус выпускается несколько платформ. То есть это седан, лимузин, автобус и внедорожник. То есть там универсальная платформа под этим автомобилем. То, что Советский Союз, в общем-то, к сожалению, на закате не успел воплотить в жизнь. Хотя такие попытки были. Будет ли это толчком для российского автопрома? Я не знаю, что может стать толчком для капиталистической системы. Ну, я думаю, что не будет, но автомобиль сам по себе прекрасен. Да? То есть, и мне он очень нравится. То есть я как человек, который такой автомобиль и на испытаниях, и просто ездил на этом автомобиле, могу сказать, что это то, что стоит покупать, и то, что очень реально круто. Это наш российский суперкар. Ну, если не по-русски выразиться.
Я где-то читал, что очень большое количество заказов.
Это правда, да. Заказы на много лет вперед уже размещены на этот автомобиль. И, ну, в силу того, что нужно сначала снабдить министерство, ведомство, официальных лиц, крайне малое количество уходит в частные руки. Крайне малое количество сейчас.
Ага. Слав, у меня вопрос, пользуясь служебным положением. Фильм «Форд против Феррари» ты, конечно, смотрел.
Да, смотрел.
Насколько он правдив и стоит ли автолюбителям его посмотреть?
Ну, я думаю, Шелби это действительно был прорыв, да, для своего времени. Это был просто невероятный автомобиль, да. То есть для своего времени это был снаряд. То есть и автомобили, да, то есть Форды в какой-то момент были просто неповторимые, да, 50-е, 60-е годы – это просто полет, да, то есть и мы поднимали свою страну после разрухи Второй мировой войны, а Америка плавала в заработанных деньгах, то есть и все были довольны, так что так.
Ваш вопрос Вячеславу Лену, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о первой коробке передач автоматической на «Чайке». Мы отдали ее шведам. И наши грузовики, которые 131-е, колонны, это вездеходы, это непобедимые вообще машины.
В эфире, да, было... спасибо. Да, каждый раз
задаете один и
тот же вопрос, да.
Да.
Я вам еще раз повторюсь, первая автоматическая коробка передач была применена на ГАЗ-21, несколько тысяч штук, первый ГАЗ-21, были с автоматом коробка передач. «Чайки» первые действительно тоже были с автоматами коробки передач. И ЗИЛ-111 тоже был с автоматом коробки передач. Но я не считаю, что это такой интересный вопрос. Первую коробку передач в 1939 году сделали на «Крайслере».
Слав, ну это, очевидно, вопрос. Была какая-нибудь роскошная модель, да?
«Крайслер», да, конечно. Именно этот «Крайслер» «Тойота» купила по лицензии и начали выпускать. Toyota A, по-моему, она называлась. Сегодня она одна сохранилась, эта Toyota, в мире. Действительно очень красиво. У него кузов по немецким, ну, автомобильным, так скажем, лекалам сделан, да. И кузов назывался «Автобан Курьер». У немцев бы он так назывался. А у американцев этот автомобиль, «Крайслер», ну, просто вот был таким стремительным, да, как комета. Тогда были такой... стиль, да, вот скоростных автомобилей по автобанам. Ну, по автобанам, по скоростным трассам. Так что так. Ну, вот ответ.
Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вячеслав Евгеньевич. Спасибо вам за ваш труд, это просто что-то невероятное. У меня такой
это чисто мне доставляет удовольствие, так что я...
Да, хозяйственный вопрос. Вот по Павелецкому направлению, когда едешь около платформы Ленинская, стоят много под открытым небом, прям душа кровью обливается, много открытых грузовиков военных времен. Почему им не сделать там крышу какую-то, все, и не привести в порядок весь этот автопарк?
Ну,
весь
вопрос этот автопарк. Не ко мне, спасибо. Владельцам, то есть, ну... Я тоже очень переживаю, когда у меня приходит новая техника, а так как я всех своих друзей уже замучил, да, и приходится кого-то опять уговаривать, чтобы поставьте в закрытый там ангар или еще куда-то какие-то там одну или пять единиц техники, это, конечно, всегда большой стресс для любого коллекционера. Хорошая коллекция – это та коллекция, за которой вы можете ухаживать, да, то есть которую вы можете правильно содержать. Все, что свыше, это уже стресс. То есть стресс, но вот у коллекционеров остановиться они не могут, и поэтому они создают вот такой стресс. И на Павелецком вокзале то, что вы видите в этом направлении, именно такое. Но вам спасибо за вопрос. Следующий вопрос можно задать.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло. Так у меня, извините, не
допустим. Алло.
Алло. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, а на военной технике стран НАТО и России используется электроника, которая, в принципе, при ядерном ударе электронным волной выводится из строя? Или там системы очень простые?
Ну, это, спасибо. Как правило, да, как правило, системы очень простые, но в любом случае, да, с 60-х годов, с 50-х годов даже идет экранировка, когда пошли эти, ну, когда люди поняли, что при ядерном ударе, да, выходят все системы из управления, да, то есть и тогда начали уже применять экранировку. И, конечно, сегодня в военной технике системы экранирования, да, они всегда на шаг впереди идут. То есть, ну, самые прогрессивные эти системы, я бы назвал. Да, следующий
Слав,
вопрос, может,
мой следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты вскользь касался таких великих имен в автомобильном мире, как Бугатти, например, Эттори Бугатти.
Эттори Бугатти, да.
Слав, с твоей точки зрения, он заслуживает отдельной передачи?
Он заслуживает не отдельной передачи, а отдельного памятника в России. Это
Все.
Человек невероятный
Все,
инженер.
Слав, мы обязательно сделаем передачу о нем, потому что, ну, я о нем какую-то общеобразовательную литературу прочел и был потрясен, конечно, масштабом личности. Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, добрый день, Леонид.
Добрый день.
Спасибо вам за прошлую передачу с Еленой Сьяновой. Это великолепный товарищ.
Спасибо большое. У нас совершенно другой гость сегодня.
А, нет, я говорю, в прошлый раз она назвала имя Николаус. Я просто...
Так, спасибо большое. Сегодня у нас совершенно другой гость, и вопросы задаются ему Елене Сьяновой, и все передам. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Леонид Вячеслав, здравствуйте. Спасибо за огромное, за отличную передачу.
Спасибо.
А вот я хотел, да, хотел спросить такую вещь. Вот я как бы сам художник и понимаю, что, ну, некоторые там вещи, типа там Мона Лиза, не могут быть воспроизведены. Но вот что касательно вот автомобилей, это же тиражные как бы произведения, то есть там их выпускали там сотнями, там, тысячами. Вот. И то есть в наше время, там, когда там есть у нас там 3D-печать, станки с ЧПУ, там, которые могут там до миллионных там долей там, миллиметра, сделать то же самое. То есть вот я вот, может быть, я какой-то глупый такой наивный вопрос, но вот подскажите, пожалуйста, почему именно вот тот автомобиль, вот там, допустим, тот, вот вы там говорили там про Виллис, там, который там, ну, там, выпускался после войны, там, почему именно тот Виллис, вот он
вы вопрос каким-то... задайте скорее только.
Да, вопрос, да. Пожалуйста.
Ну, я почему при...
Давайте я отвечу. Все, Леонид, я понял вопрос.
А, ты понял вопрос.
Попытаюсь выровнять
его.
Все,
Слав, конечно. Но
что касается подделки автомобилей, то есть эталонные автомобили, вы сказали, что вы художник, да? Все автомобили эталонные, тогда не было дизайнеров. То есть рисовали именно художники. Самые дорогие автомобили. Talbot Lago. Наберите вот сейчас в интернете, посмотрите, да? Эрдман Росси, заказные автомобили, тот же Special Roadster 500, да, Дюзенберги. Это все, что нарисовали художники. То есть не было дизайнеров, были художники.
Слав,
и они рисовали
эталонные
автомобили.
Слав, ты сам рассказывал в одной из передач, что была такая профессия кузовщик.
Кузовщик, все правильно. Но художник должен был нарисовать сначала.
Да, конечно.
Уже воплотить в жизнь. То есть кузовные фирмы воплощали в жизнь фантазии художников. Вот то, что в то время олицетворяло автомобилестроение. А что касается подделок сегодняшних, ну, извините меня, но Китай тоже выпускает сегодня копию BMW X5, но BMW X5 как стоило денег, так и стоит. А копия как ничего не стоила, так и ничего не стоит. Ну, вот ваш ответ на ваш вопрос.
Слав, а практикуется вот, например, такое? Вот то, что ты перечислил, вот у меня, например, это Bugatti Atlantic и Delahaye.
Да.
А почему богатому человеку, например, не заказать точно такую же копию? Вот такое практикуется?
Такое практикуется, и бывает, что люди заказывают. Очень, кстати, популярна тема. И, ну, вы такую дорогую тему затронули. В Европе, как правило, очень мало такого заказа. Как правило, его нет. То есть, если это очень богатый человек, он покупает либо Delahaye, либо берет Атлантик. Ну, понятно, что там Атлантиков пара штук всего в мире. Стоит он там больше 15 миллионов евро. Но все равно богатый человек купит именно оригинальную машину. А в России парадокс. Вот BMW 6 серии, например, подгоняют под 21-ю Волгу. Делают и не Волгу, и не BMW.
Вот да, да, вот, я видел, красиво, но, как ты говоришь, ценности не имеет особой.
Да, это любят очень негры делать в Америке, то есть у них не так много денег, но и они не учатся в университетах, как правило, к сожалению, да, то есть кто это делает. Однако те же самые, черные, да, афроамериканцы, да, которые получили достаточное образование, достаточно грамотные люди, я знаю таких коллекционеров, они собирают мега крутые коллекции и мега интересных автомобилей. То есть это все от недообразованности, так скажем.
Я понял. А недообразованность — это обычно отсутствие вкуса.
Ну и культуры.
Да, я и об этом
говорю. Прежде всего культуры, конечно же.
Ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я 33-го года рождения, помню все эти машины. Вот во время войны очень много было машин ЗИС-5 и вот эти вот полуторок с газогенераторными установками. Вот, значит, это вопрос такой. Когда их начали и когда их кончили производить? И второй вопрос. Еще была, я помню, машина, так называемая пятитонка. По-моему, это был с дизельным мотором.
Як-5. Это были Яги. Як-6, Як-8.
Да, спасибо за вопросы, Слав, пожалуйста.
Да, смотрите, но газогенераторы разрабатывались задолго до войны. Да, то есть много в Советском Союзе разрабатывалось торфяников, много использовалось на лесоповалах таких автомобилей. То есть автомобиль на базе ГАЗ-АА советского назывался ГАЗ-21. Был ГАЗ-41, да, такой автомобиль, по-моему, 41 он назывался. На базе ЗИСа газогенераторы тоже существовали. Во время войны их использовали, но очень мало, потому как автомобиль терял 60% своей мощности. И, ну, он не мог ездить в какой-то там, ну, даже не гористой, а с какими-то уклонами, так скажем. То есть, и буквально в смысле слова, грузоподъемность того же ЗИС-5 газогенераторного падала до 1,5 тонн, с 3 тонн. То есть, и от двигателя оставалось там буквально там 30-40 лошадиных сил. Конечно же, такой автомобиль невозможно было эксплуатировать, и он был абсолютно дохлым. Но автомобили эти просуществовали до 60-х, 70-х годов на многих торфяных разработках, на тех же лесоповалах в Сибири. Они ездили, эти автомобили. То есть в 60-х они еще встречались. То есть я встречал людей, которые рассказывали о этих автомобилях. То есть вот есть дорога заброшенная, Салехард-Игарка. При Сталине, к сожалению, ее не доделали, и многие его мудрейшие изобретения не были в жизни воплощены, да, после его смерти. Но вот одно из таких – это дорога Салехард-Игарка, где куча такой техники буквально по сей день находится. То есть именно газогенераторных автомобилей. То есть там нефти нет, но есть леса. То есть если вы нарежете ту же сосну, ель, и обязательно они должны быть сырыми, и определенным размером эти чурбачки будут закидывать топку, то ваш автомобиль будет получать газ, на котором он и будет передвигаться. Ну, следующий вопрос можно.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит. Скажите, пожалуйста, была ли перспектива у завода имени Лихачева, и как вы относитесь к его уничтожению? Спасибо.
Ну, это огромная беда, вы правильно назвали уничтожение. Перспективы у любого завода есть. Завод «Москвич» уничтожили, а он был самым передовым оборудованием. И что, в его же цехах теперь «Рено» выпускает свои там, ну, ведра, да, то есть, ну и что? То есть, ну да, автомобили назовем. Но мы что, не могли «Москвичи» выпускать такие же, да, совместно с «Рено»? То есть, и перспективы у всех заводов советских были, но капитализм не все пережили. Вот и все.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, алло. Ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Скажите, да. Насколько широко немецкие бронетранспортеры, вот типа «Ханамак», использовались в Советском Союзе после войны? Много ли их осталось и вот насколько широко? Спасибо большое.
Спасибо. Слав, твое распоряжение...
Да, осталось их единицы, один такой бронетранспортер есть у меня, даже не один, а несколько, и буквально единицы. После войны, конечно же, выкидывались бронекузова, они какое-то время использовались, но он очень сложный технологически, да, и на нем двигатель стоит Майбах, да, и ну, достаточно проблематичный, да, за которым должен быть отдельный уход. Я думаю, что долго они не эксплуатировались. На Западе другая ситуация. Они еще в 60-х, 70-х годах использовались в частных руках на... Ну, тоже смеяться будете. На лесоповалах. На лесоповалах я видел много таких. Использовались на свалках, как краны. Документы на них же не нужны никакие. Вот крановые установки на них ставили и буквально металлолом в вагоны грузили. На их шасси. То есть я много таких фотографий видел. Это и в Швеции то же самое было, и в Англии, и... не в Швеции, в Норвегии такое было, в Англии, в ГДР я видел такие фотографии, и много где. У меня один из таких автомобилей, кстати, в Германии, в Баден-Баден мы купили, но бронетранспортеров просто идеально сохранился. Его просто не стали эксплуатировать, бронекузов скинули с него, и эксплуатировать вообще не стали. Просто новый достался в краске.
Слав, еще раз тебе огромное спасибо. В особенности, конечно, то, как ты отвечаешь на любые вопросы из любой области, которые связаны с автомобилями. Грузовики, спортивные машины, уникальные машины, военная техника – это только свидетельство твоей высочайшей квалификации. Значит, мы с тобой, Слав, созвонимся, определим темы передач, которые ты проведешь, ну и чтобы было интересно нашим слушателям. Слав, хорошо, спасибо тебе и до свидания.
Леонид, доброго здоровья. Воскресенье.
Спасибо. В следующее воскресенье у нас Алексей Исаев перед 22 июня. Тема передачи «Война Сталина». До свидания.
Программа Леонида Володарского.